Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать на Светлом радио, пока все еще в удаленном режиме. С удовольствием представляю собеседника. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и еще учитель истории в школе Георгий Шпак. Георгий, добрый день.
Да, здравствуйте, Алексей.
Мы сегодня поговорим про гуманитарное, естественно, научное знание. С одной стороны, может быть, и тема сама покажется такой, ну, немного скучной для общего восприятия, тем более, что мы со школьной скамьи знаем, что привычная нам наука, она всегда будет разделяться на технические, естественные, гуманитарные направления. Но в том-то и дело, что современная наука, она, наверное, уже подошла к тому, что эти разделения становятся весьма условными. И сейчас, вот как раз в это время, когда у нас в России тоже огромное количество исследований в пограничных сферах проходит, мы даже на таком научно-популярном уровне сейчас, ну, многие из нас, по крайней мере, пользуются разными порталами, которые говорят о науке популярным языком. Ну и вот Георгий как раз тот человек, который тоже немало делает в этом направлении, поэтому вот мы решили сегодня поговорить о пограничах, о стыках, о том вообще, где проходит грань, и проходит ли она сейчас между гуманитарной наукой и естественными направлениями. Наверное, надо начать с истории. Вообще, мы можем говорить о том, что современная нам наука начала появляться в какой-то конкретный исторический отрезок времени?
Вот вы сказали, что сейчас наука подходит к такому этапу, когда стираются границы между дисциплинами, но я думаю, что как раз-таки возникновение этих границ и является таким вот маркером возникновения научного знания как такового. То есть, если мы с вами посмотрим на то, как развивалось знание и наука, окажется, что мы не можем даже конкретного определения дать возникновению научного знания. Есть специалисты, которые считают, что наука и научное знание в том или ином виде уже существовало в древних цивилизациях. Есть ученые, которые говорят, что, конечно же, предсказание будущего по внутренностям или по полету метеоритов и положению звезд не может считаться наукой. И уже здесь у нас с вами будет вот такой вот возникать вопрос о том, а что же тогда есть наука?
Смотрите, а можно ли здесь говорить о том, что в какой-то момент просто люди сумму своих знаний о мире начали осознавать именно как что-то единое, вот именно научное, научный взгляд на мир, а все, что было до этого, это просто было наблюдениями, это было как угодно называлось, там, алхимией когда-то, еще как-то, но люди не совсем это отождествляли именно с тем, что мы сейчас, или, по крайней мере, до недавнего времени называли наукой.
Ну, в первую очередь, это связано, конечно, со специализацией, поскольку если мы посмотрим на деятельность, скажем, натурфилософов 16 или там начала 17 века, мы увидим, что, в общем-то, то, как они познавали мир и методы, с которыми они их познавали, то есть уже даже и экспериментальные методы в 17 веке, они, в общем-то, не сильно отличаются от научных методов 18 века, скажем, или 19-го, то есть периода, к которому традиционно относят возникновение науки. Все-таки мы можем говорить о появлении научного знания и науки с того момента, когда возникают люди, появляются люди, которые признают себя учеными, и появляется, собственно, и слово это. То есть, если мы говорим про английский язык, это scientist, по аналогии с artist, художник. Поскольку до этого строгого определения того, как называть человека, изучающего окружающий мир, ну и вообще познающего мир, какого-то конкретного определения не было. Поскольку наука и философия на тот момент еще не разошлись кардинально. И то, и другое – это разные формы постижения действительности, реальности.
А у нас сейчас, кстати, остался некий след от того времени, когда мы здесь, в России, в некоторых других странах знаем несколько степеней, кандидат исторических наук, скажем, как вы, да, доктор исторических наук, а тогда как в большинстве западных стран есть степень доктора философии, которая включает в себя наши кандидатские, докторскую степени, но это доктор философии, а дальше уже называется направление история, химия, биология.
Ну и, конечно, есть разделение science and humanities, и под вот это вот, с этим ярлыком humanities воспринимаются науки. Та же самая история, это не science в английском языке, это humanities, то есть наука о человеке, не экспериментальная. И, видимо, сейчас вот это вот разделение, оно связано с, в том числе с развитием технологий приборов, поскольку именно с возникновением специальных средств, которые находятся за, позволяют человеку познать мир за пределами его органов чувств, скажем, самые простые, те же самые термометры, барометры и так далее, они позволяют человеку получить какие-то характеристики внешнего мира, которые без этих приборов были бы просто неизвестны. И, то есть, ученый – это не только человек, который изучает мир, это тот, который имеет возможности для его изучения, в том числе достаточно дорогостоящие устройства и приборы, которые позволяют это сделать. То есть, скажем, с 19 уже века, даже раньше, начинает возникать вот такая вот граница между человеком и окружающим миром, которая является совокупностью всевозможных приборов, которые опосредуют наши знания. То есть, не имея этих технологий, сейчас человек не может сказать, что он является вот именно ученым в значении scientist. Он может обрабатывать полученные знания, но для него все равно это будет, ну, процесс это будет затруднен.
А это важное разделение или оно только лингвистическое, если в русском языке ученым будет и тот человек, который занимается исключительно гуманитарной сферой, и тот человек, который занимается естественно научной сферой, и тот и другой ученый в русском языке. А делали здесь только в лингвистике и в разнице, или есть все-таки какая-то более глубинная международная разница терминов?
Да, вот это очень хороший вопрос, потому что действительно эта причина скрыта самой историей возникновения науки, скажем, в Англии и в России. То есть, если мы будем говорить про Англию, это изначально, начиная с середины 17 века, возникали сообщества, которые изучали окружающий мир, проводили опыты, изучали явления, скажем, магнетизма, тепловые какие-то явления, а параллельно с ними развивалось знание о текстах, о культуре, о литературе прошлого в том числе. И эти процессы, они были тесно взаимосвязаны, пока не возникли методы научные. Все-таки, если мы говорим про Запад, то там возникло научное знание из знания исторического. То есть изначально антикварии, так называемые любители древностей, изучали явления окружающего мира в Англии начала 17 века, не разделяя их строго на, скажем, гуманитарные на явления из мира людей, скажем так, и природные явления. Поскольку все это входило в круг явлений, которые когда-то были сотворены, если мы говорим о начале 17 века, вместе с Землей и человеком, и, соответственно, позволяют понять мир в целости, ну, во всей совокупности его явлений. А если мы будем говорить с вами про Россию, то вот тут немного сложнее, потому что все-таки наука в Россию приходит вместе с приглашенными академиками в второй четверти 18 века.
18-го?
18-го.
То есть уже после Петра?
Ну, естественно, да. Ну, когда...
А что было до этого?
Если мы говорим про научное знание до этого, то научного знания, в принципе, скажем, были какие-то отдельные личности, в основном приглашенные из-за рубежа, которые занимались исследованием территории России, допустим, там Мессершмитт. Но вот каких-то специальных публикаций и институтов даже, которые бы объединяли этих людей, вот как, например, в Англии вот эти вот сообщества. Если мы говорим про Россию до Петра и появление академий, таких сообществ я вот назвать не могу.
Ну а славян-греко-латинская академия, которая возникает во второй половине 17 века в Москве?
Да, но это, если мы будем смотреть, все-таки не нацелено на изучение мира природы.
Ну, а да.
В первую очередь, это работа с текстами.
И, ну, то есть, опять же, и тут мы опять волей-неволей возвращаемся вот к этому разделению между человеческим и научным, то есть humanities и science.
Да, и тут, конечно, глубокий вопрос, фундаментальный даже вопрос о том, как это происходило в России и в Англии. Все-таки в Англии, естественно, научное знание, оно выстраивалось на фундаменте христианских представлений. Я сейчас в это вдаваться подробно не буду, поскольку я все-таки не специалист в истории религии, и в Англии это имело свои особенности там, в связи с протестантизмом, но в России знание природы, оно вырастало не из христианских представлений, а уже насаждалось выходцами с Запада, учеными, приглашенными еще при Петре и позднее уже познакомившимися с Екатериной. И одна из задач у них была не только изучение, занятие наукой, но и обучение учеников. То есть идея-то была в том, чтобы в России тоже появились вот те, кого мы назовем учеными, людьми, которые, для которых постижение мира будет главным занятием их жизни. То есть это не занятие каким-то ремеслом, это конкретно изучение окружающего мира и обучение ученика, ну, и попытка создать вот, поколение, которое будет заниматься этим после них.
Ну, а если мы вспомним, так как мы все-таки в России с вами находимся, все время всплывают какие-то персонали из школьных учебников, про которых нам говорили, что они ученые. Мы тут не будем вдаваться там, в легенды про Якова Брюса, которого называли чернокнижником, черным магом, и даже московское предание, это уже к москвоведению, да, скорее, оно такой образ черного мага Якова Брюса сохранила вплоть до середины 19 века, передаваемая устно. Это тоже интересная история. Но мы представляем, что это был такой своеобразный ученый своего времени, собственно говоря, не очень понимаю. Это к вопросу, к тому, о чем вы говорите, да, что москвичи начала 18 века, конца 17-го, когда Яков Брюс сюда приезжает, конечно же, не понимали, чем он занимается, хотя занимался он, в общем-то, достаточно прикладными вещами в науке своего времени. Но вот это было до середины 18 века, то есть это вот конец 17-го, и это первые люди, которых сюда привозил Петр I. Ведь они тоже, в общем-то, наверное, ученые.
Да, но а можем ли мы, скажем, Петра I назвать ученым?
Хороший вопрос, наверное, нет.
Поскольку ведь если бы не его увлечение, в том числе естественными науками, которое разительно отличалось от тех занятий традиционных, которыми занимались русские монархи до него, ведь часто его в литературе исторической, особенно советского периода, называют ремесленником, то есть таким вот мастеровым мужиком, который любил гнуть подковы и ходить на пристань смотреть, как строятся корабли. Это несколько такое вот стереотипное о нем представление. Вот если бы он был грубо только ремесленником, то зачем нужны все эти кунсткамеры, коллекции, академии, обсерватории, первые библиотеки публичные? Сразу возникает вопрос, собственно, ну, какое для него это имело значение? Если мы задаемся вопросом, о чем часто вот ученые говорят, о том, что у него не было систематического образования, и его знания о мире не до конца известно, откуда получены. Но вот если мы будем смотреть, например, чем он занимался во время заграничного путешествия, помимо развлечений, естественно.
Ну, кораблестроительство вот, допустим, в первую очередь приходит на ум, оружейное дело.
Да, но вот, например, когда он был в Англии, он же не все свое время проводил на пристани, он был в Оксфорде, посещал там библиотеку, посещал музей Эшмалинский, посещал Гринвич, причем не один раз, в один из свой приезд, но вместе с местным астрономом наблюдал за прохождением Венеры. То есть его представление о устройстве даже планеты Земли и то, что он воспринимает ее уже как все-таки как глобус, разделенный на отдельные политические единицы. И, собственно, Петр Первый, он в 1710 году привозит в Россию глобус, заказывает у Блау глобус, который является первым глобусом в России, к которому был открытый доступ.
А до того был такой специфический предмет, который находился в руках избранных людей в каких-то дорогих кабинетах?
Ну да, но это является достаточно таким символическим приобретением, связанным в том числе и с развитием империй как таковых. Но это отдельный вопрос, и я думаю, нам нужно вернуться все-таки к тому, с чего мы начинали, к научному и гуманитарному, к естественно-научному и гуманитарному знанию, и к границам между ними.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня беседуем с кандидатом исторических наук, сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук и школьным учителем Георгием Шпаком. Говорим о гуманитарном и естественно-научном знании. И вот мы так и не подошли, в общем, к тому, где происходит водораздел. Мы начали с истории. А что же общего и что различного между этими областями? Потому что мы помним, опять же, из школьных уроков вот это вот такое железобетонное разделение между основными направлениями в науке. Но когда мы вырастаем, мы узнаем, что не настолько оно железобетонное, и что если нам в школе говорят, что прямые никогда не пересекаются, то потом мы можем узнать, что они пересекаются в бесконечности, также и с наукой.
Вот вы заметили, что такое возникает ощущение, как будто это разделение искусственно, да? На отдельные дисциплины. И тут мы должны с вами, наверное, обратиться к истории образования и к тому, что происходит в современной школе. После школы у каждого из нас есть четко разделенные сферы знаний, к которым мы можем себя приложить. Да? Ну, во многом это еще и представление моделирует то, что когда ты поступаешь в какой-то вуз, тебе надо сдавать определенный набор предметов, которым ты будешь посвящать большую часть своего времени при подготовке к поступлению. По идее, школа, ну, как мне кажется, одна из ее задач – это создание цельной картины об устройстве мира, о месте человека в этом мире и о возможностях для своей дальнейшей жизни, получения профессии, применимой вот к этим разным областям, которые все образуют единый мир. И вот разделение в школе на такие дисциплины, как, скажем, физика, биология, химия, литература, история, математика и так далее, создает впечатление о том, что каждая из этих дисциплин, она не имеет никакого отношения к другим. То есть мы с вами занимаемся физикой, мы должны знать там законы, от законов Ньютона до всевозможных формул, связанных там с вычислением и расчет, с разными физическими расчетами. Если мы изучаем...
И какое отношение это к поэзии Лермонтова имеет, непонятно.
Да, но вот тут любопытно, что есть и обратная сторона медали. Если мы с вами изучаем поэзию Лермонтова и ходим на, ну, наш любимый предмет — литература, то может сложиться представление о том, что литература является чем-то исключительно художественным, воображаемым, поскольку в школе часто не рассматриваются, не часто даже, никогда не рассматриваются на уроках литературы научные трактаты. Вот если ошибаюсь, вы меня поправьте. Хотя мы с вами должны понимать, что до XIX века такого понятия, как воображаемая литература, художественная литература, просто не существовало, и ни один автор до XIX века не скажет, что его произведение вымышленное, происходит в вымышленной реальности. Наоборот, какой текст ни возьми, автор начинает с того, что, может быть, эта история покажется кому-то выдуманной, но я вас заверю, что вы можете там справиться у каких-нибудь известных моряков о том, что все это чистая правда, и все, что описано в этой книге, происходило на самом деле. Но на уроках литературы возникает ощущение, что есть отдельно, существует отдельно научная литература и художественная, и что это разделение существовало всегда. То есть это еще одна из вот таких вот сторон разделения знания.
А на самом деле?
На самом деле, если мы говорим про литературу, то любой текст как таковой, все тексты взаимосвязаны. Мы должны понимать, что все они составлялись в контексте общей культуры и возникали один из другого. То есть даже если мы говорим про художественную литературу, мы должны учитывать, что в первую очередь авторы, которые начали писать тексты, называемые воображаемыми, должны были это воображаемое пространство получить из пространства, существующего в реальности. То есть для начала нужно было иметь представление о реальном пространстве. И, скажем, если в 17 веке авторы еще, ну, в начале 17 и в 18 авторы могут отправить своих героев куда-нибудь в Terra Australis, на такой вот вымышленный южный континент, ну, не вымышленный, а в текстах он существует, про него есть какие-то упоминания, но в действительности никаких карт этого острова точных не существует. Не острова, а континента, который на юге. И, в принципе, читатель вполне согласен с тем, что этот остров, этот континент может существовать, и на нем могут жить те же самые антиподы, то есть существа, про которых мы ничего не знаем, но которые вполне себе могут существовать. И мир...
Ну, яркий пример из европейской литературы, например, Рабле, написавший «Гаргантюа и Пантагрюэль», для читателей своего времени описал мир, который где-то лежит за пределами знания человека того времени, но, тем не менее, никто не мог сказать, что его со стопроцентной уверенностью не существует.
Угу. Да, конечно. Но...
То есть, если Рабле уверяет, что это есть, и я об этом знаю, то вполне возможно, что оно, в общем, так оно и есть.
Ну, вы представьте себе, если представить европейца, который живет в мире, состоящем из Азии, Африки и Европы, и на протяжении столетий все убеждены, что, собственно, других континентов нет. А потом внезапно на картах появляется еще какой-то континент, на котором тоже есть люди, про которых никто ничего не говорил и не знал. Это все равно, как если бы найти внезапно на Марсе останки древней цивилизации, которая там была, какое-то впечатление произведет на нас с вами. Это полная трансформация, ну, полный пересмотр картины мира, в котором мы живем. И это интересно, что в 17 веке начинают изучать дописьменные культуры вместе с развитием как раз-таки естественных наук, поскольку изучаются окаменелости, кости, которые находят в Земле, и возникает ощущение, что, возможно, Земле больше лет, чем традиционно представлялось. То есть Земле не 7 тысяч лет, а, скажем, несколько... сотен тысяч лет. Вот так рискованно некоторые авторы говорили, там Джон Обри, что, возможно, Земле миллион лет. И это объяснит.
Но 7 тысяч – это на самом деле просто такой византийский счет, который потом традиционно использовался в дальнейшем уже и был принят в христианском отсчете. Да? Но это исключительно византийская история, насколько я помню.
Ну, допустим, в текстах европейских спор о времени Земли, он очень актуален. 17 век, все еще люди еще не могут осознать таких масштабов, как вот мы сейчас с вами можем сказать, что там Земле, Вселенной 13 миллиардов лет, условно, но такие масштабы для христианского восприятия просто невозможны, поскольку, а что же тогда было, скажем, до сотворения человека?
Ну, почему невозможно? Вполне возможно, просто другое дело, что... Нет, тут скорее, если уже говорить о христианском восприятии, то вот такое, как бы это сказать-то, точное высчитывание количества лет, оно больше присуще и подсчетам, и попыткой притянуть писание к конкретным цифрам. Это такая сугубо протестантская история, которая впоследствии просто очень широко проникла в нашу страну в 18 веке.
Да, ну я сейчас говорю про Англию как раз.
А, ну да, про Англию.
Да, то есть там это распространено было. И связано это было в том числе с развитием естественных дисциплин, о чем я и говорю. О том, что естественные науки в конечном итоге позволили выработать методы изучения физических объектов, которыми стали пользоваться и гуманитарии. То есть это методы археологические в том числе, изучение материальных останков. То есть, если мы с вами посмотрим на то, как развивалось знание, мы можем увидеть, что в первую очередь изучались тексты как носители информации. Все-таки работа с физическими объектами – это достаточно трудоемкий процесс, для которого нужны специальные технологии, специальные помещения и люди, которые имеют какое-то представление о том, как работать с этими объектами. Вот, например, в начале 17 века в Англии источником историческим часто служили монеты и медали, но являлись они источником в первую очередь как носители текстовой информации. И это любопытно, что до 1883 года, если я не ошибаюсь, в Британском музее медали и монеты хранились в отделе манускриптов и являлись в первую очередь источниками текстовой информации о прошлом. И вот интересен тот момент, когда происходит переключение, когда начинают искать не тексты, а рассматривать сами объекты непосредственно. И вот именно в этот момент и возникает археология. В том числе возникает представление о том, что существуют дописьменные культуры, которых мы с вами не сможем понять без навыков работы с материальными какими-то, ну, с вещами, с вещественной культурой, с физическими объектами. Ну, и так
далее. Но это еще и в процессе нахождения различных артефактов, предметов, которые наука того времени, человек того времени в первую очередь не мог объяснить, да, а предмет...
Не, они могли объяснить, но как они их объясняли? Как поплавник русалки или там кость великана? Это все существовало. То есть, в принципе, объяснения были, но, допустим, до какого-то времени эти объяснения всех устраивали, пока не начали сопоставлять и сравнивать эти самые объекты. То есть пока не появились большие коллекции, где можно было их сопоставить. Видимо, это одна из причин того, что знание начинает меняться.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что беседуем мы сегодня с Георгием Шпаком, кандидатом исторических наук, сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук и школьным учителем. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».